Здравствуйте. С вами Аля Пономарева и подкаст «Цитата свободы», в котором я рассказываю, как отреагировали на события последних дней в Фейсбуке, Твиттере, Телеграме и Ютубе. В этом выпуске речь пойдет об ударе Украины по российским аэродромам и о тысячном иноагенте, демографе Алексее Ракше. Служба безопасности Украины провела беспрецедентную операцию в глубоком российском тылу. На нескольких военных аэродромах дроны повредили или уничтожили больше десятка самолетов, в том числе стратегических бомбардировщиков. Глава СБУ Малюк говорит, что поражен 41 самолет. По спутниковым снимкам пока удалось подтвердить поражение 13 самолетов. Это 8 Ту-95, 4 Ту-22М3 и один транспортный самолет Ан-12. Операция получила название «Паутина». Украинские и проукраинские комментаторы встретили ее с восторгом. Рустем Адагамов.
1 июня – день защиты украинских детей от российской авиации. Не знаю, сколько бомбардировщиков сожгли там на самом деле, но каждый такой уничтоженный стратег – десятки и сотни спасенных жизней. Это достойное возмездие за Лизу из Винницы, за ребят из Коростышева и еще за многих тех, кого убили российские ракеты, запущенные с таких самолетов.
Беспилотники были доставлены вплотную к аэродромам на грузовиках, водители которых не подозревали, что именно они везут. То, что Украине удалась такая масштабная диверсия, говорит о поистине наплевательском отношении российских силовых органов к своей работе, пишет публицист Илья Вайцман.
О чем говорит атака на аэродромы стратегической авиации РФ за многие тысячи километров от границы с Украиной с помощью дронов, которые привезли на фурах? О том, что даже сотрудникам полиции, погранслужбы ФСБ, контрразведки и так далее по списку абсолютно наплевать на всю эту спецоперацию, горя на все синим пропадом, лишь бы на фронт не отправили. Почему я так думаю? Потому что я имею с чем сравнить. В 90-х, во время Первой Чеченской войны, невозможно было проехать от Нижнего Новгорода до Москвы без 3-4 проверок с досмотром. На обратном пути такая же фигня, только еще с проверкой груза. Несколько ментов с автоматами, да еще иногда усиление из ВВшников. Во время Второй Чеченской ровно то же самое, от досмотра до досмотра. Коллеги из Екатеринбурга частоту досмотров подтверждали на всем пути. Провести на фуре довольно серьезные дроны для атаки аэродрома под Иркутском по тем временам была бы задача нерешаемая. А сейчас запросто. Чувствуете разницу?
Такие провалы спецслужб неизбежны в системе, в которой единственное условие продвижения по службе – это лояльность, комментирует украинский журналист Виталий Портников на канале «Игоря Нулгрэм».
Естественно, в этой ситуации российское руководство может 100 раз себя спросить, как вообще можно допустить такую ситуацию? Как может быть, что под нашим носом в течение нескольких лет готовится беспрецедентная операция, которая войдет во все учебники военной истории, а хваленный ФСБ ничего об этом не знает? Это, с одной стороны, не всякого сомнения, деградация государственности. Вот все, что мы видим в последние годы, в годы вообще большой российско-украинской войны, это деградация государственности и вооруженных сил России. Блицкриг с парадной формы, Суджа, эта операция, гибель, кстати говоря, крейсера «Москва», помните? Уничтожение российского Черноморского флота в Крыму как таковом, ведь его сейчас больше нет в Крыму. Сколько усилий Путин приложил для того, чтобы Крым стал непотопляемым авианосцем России? Да, Крым контролируется, но никакого военного значения в Черном море полуостров сейчас не имеет. Корабли Черноморского флота Российской Федерации ютятся в крайне неудобной бухте Новороссийска. И тут еще вот такая история. Почему это происходит? Ну, я же еще раз говорю, от самоуверенности и от непрофессионализма. Потому что, когда главным критерием при подборе кадров является личная преданность, а Путин руководит Россией именно так, то это начинает сказываться на всей политике страны в любой области.
Российские Z-блогеры сравнивают диверсию с атакой Японии на самолеты США на авиабазе Перл-Харбор. Однако эта аналогия серьезно хромает, пишет Константин Сонин.
Сегодняшняя атака украинских беспилотников на аэродромы в России произошла на 4-й год войны. 4-й год эти самые бомбардировщики с этих самых аэродромов влетают чуть ли не каждый день, чтобы наносить ракетные удары по украинским городам. Эти бомбардировщики наносили ракетные удары на прошлой неделе, убивая мирных жителей в Киеве и Житомире. Более оправданной цели во время войны просто быть не может. Причем тут на 4-й год войны Перл-Харбор? Уж если так хочется с чем-то сравнивать сегодняшние сражения, можно сравнить с Цусимой, когда 27 мая 1904 года два русских флота, Балтийский и Тихоокеанский, были разгромлены эскадрой адмирала Тога в Цусимском проливе. Это было, по счастью, последнее морское сражение совершенно ненужной войны.
Патриоты призывают в ответ бить по Украине ядерным оружием. Это от бессилия, пишет политолог Аббас Галямов.
Каждый такой призыв – это роспись в бессилии, признание неспособности победить Украину в конвенциональной войне.
По большому счету, России нечем ответить на эту дерзкую операцию, комментирует на своем канале публицист Майкл Наки.
Это не Украина напала на Россию, это Россия напала на Украину и продолжает уничтожать украинские города. И эти стратегические самолеты, стратегическая авиация, которая была уничтожена сегодня, эти самолеты взмывают в небо и выпускают ракеты Х-101 в частности, некоторые из них даже были заряжены этими ракетами, и наносят удары по Украине. Россия пыталась отвечать неким орешником, но орешник оказался фуфлом, который не способен бить в ту цель, куда его отправляют, и не способен наносить серьезных ударов без ядерного исполнения. Что касается ядерного удара, мы с вами 1000 раз обсуждали, но то есть ядерный удар в этой войне абсолютно будет несуразен, потому что он приведет только к тому, что абсолютно все страны, которые сейчас помогают России, будь то Китай или Индия, покупающая российскую нефть, которые серьезно относятся к ядерным угрозам, они просто перестанут сотрудничать с Россией. Никакого военного стратегического преимущества Россия не получит в случае ядерной эскалации. Поэтому России буквально нечем отвечать. Может быть, массовые атаки по украинским городам? Так они и так были на прошедшей неделе. Россия и так это делала, что вызвало возмущение в том числе Трампа. И Владимир Зеленский предупреждал Россию, по-моему, 5 дней назад, что ответ за массовые удары по Украине неминуем. И вот этот ответ последовал.
Успешное уничтожение самолетов стратегических носителей крылатых ракет показывает, что ядерную угрозу со стороны России можно нейтрализовать, пишет Александр Баунов.
Ядерная бравада стала рутинным инструментом как мелких, так и более высокопоставленных подчиненных Путина. Недавно на нее даже реагировал Кит Келлок из администрации Трампа. Удар посредством ядерного сдерживания должен продемонстрировать сомневающимся, что у этой ядерной угрозы есть ограничители. Она не фатальна, ее можно уменьшить и даже устранить. Больше того, до некоторой степени этот удар должен показать, что Россия блефует. Даже если исполнение операции чисто украинское, разведывательные данные по аэродромам базирования, скорее всего, западные. Ну или в России их в любом случае будут считать таковыми. А значит, западные страны вовлечены в нанесение удара по элементам российской ядерной триады, а Россия не решится ответить западным странам, на которые эти элементы в первую очередь нацелены.
Украина больше не зависит от гарантий, которые мог бы дать ей Запад, считает политолог Александр Морозов.
Чем дальше идет война, тем четче видно, что проблема гарантий выглядит так. Гарантией безопасности Европы является само успешное военное сопротивление Украины. Сегодня это показано наглядно при ударе по аэродромам стратегической авиации. А в обратную сторону никаких надежных гарантий Украине никто дать не может. Могут дать только оружие. Это и является той гарантией, которую могут реализовать только сами украинцы. Сегодня украинцы блистательной военной операции продемонстрировали. Вот так решается вопрос о параличе российского ответного ядерного удара, даже без стратегических ракет, а только средствами современной войны. Кто владеет этими средствами лучше всех? Украинская армия. Она и показывает союзникам. Вот так можно разнести почти всю стратегическую авиацию от Мурманска до Иркутска.
Дальнейшие действия российских властей пытается предсказать военный аналитик Ян Матвеев на канале Александра Плющева.
Прямо сейчас, конечно, они, во-первых, посчитают, какой у них примерный радиус полета FPV опасный. Ну, это где-то там километров 20-25, может быть, такой вот предельный. И вот вокруг, да, на этом радиусе, вокруг авиабазы, они будут, наверное, все очень жестко контролировать. Поставят посты ментовские, чтобы, так сказать, ни одна фура не проскользнула и не запустила свои беспилотники. Но это не отменяет того, что украинцы могут повторить атаку с более дальнобойными дронами. Да, может, их будет не 150, не так много в одной фуре, но там штук 10, зато они будут помощнее и лететь дальше. Такие модели тоже есть, и более тяжелые FPV, какую-нибудь Бабу-Ягу послать. Почему нет? Плюс, конечно, часть ПВО перебросят на эти аэродромы. Может быть, введут дополнительное дежурство людей с пулеметами. То есть, и, конечно, если расставить вот по периметру авиабазы не там 3 поста с пулеметами там ДШК, а 33 поста, то тогда они как минимум засекут эти дроны быстрее, может быть, даже попытаются и что-то собьют. Теоретически с пулемета можно. Такие, наверное, будут меры. Плюс, скорее всего, вздрючат как следует ФСБ. Вряд ли это приведет к каким-то изменениям, но, тем не менее, на границах, может быть, будут более жесткие проверки, раз идет вот это вот тема про то, что дроны именно ввезли. Наверное, признать, что дроны не ввезли, а произвели в России, для ФСБ это еще большее поражение, что они прям такое проглядели. Но еще я не исключаю такого варианта развития событий, что всех вот этих производителей домашних сборщиков беспилотников начнут жестко проверять и жестко контролировать, вплоть до, там, не знаю, подсчета каждого дрона, отчетности дополнительной и так далее, что, естественно, им создаст очень серьезные затруднения.
Российские военные блогеры тоже опасаются повышенных мер безопасности. Роман Сапаньков.
Сегодняшний теракт опасен еще закруткой гаек на гражданской логистике, то есть фурах, складах и так далее. У нас могут начать ломать, принимать законы и так далее, что в военное время приведет к дополнительным перенапряжениям в экономике.
Владимир Романов.
А давайте в сегодняшних ударах вооруженных сил Украины по аэродромам базирования стратегической авиации крайними сделаем блогеров и волонтеров. Они, то есть мы, во всем виноваты. А еще до кучи и под шумок запретим им поставку дронов на фронт. Создадим такие условия, чтобы они сами это дело бросили. Отличная же идея.
Россия накануне провела масштабную атаку по Украине. А в Брянской области мост обрушился на пассажирский поезд, в чем власти винят Украину. Но на фоне удара по аэродромам все это ушло на второй план. Комментирует на своем канале Александр Плющев.
Кстати, не только Украина провела большую атаку по России, Россия тоже провела большое количество ударов. 472 беспилотника и 7 ракет, согласно сообщению воздушных сил ВСУ. Это на треть больше, чем участвовало в самой интенсивной воздушной атаке по Украине до сих пор. Просто за вот тем, что случилось с поездами и вот нынешней атакой, наверное, это осталось как-то на втором плане, но это тоже не надо забывать. Была самая мощная воздушная атака со стороны России до сих пор за все время войны. Ну да, может быть, она по ущербу была не самой мощной, но что касается вот по количеству использованных средств, то была самой мощной, почти 500 беспилотников и 7 ракет. Одной из целей удара стало учебное подразделение сухопутных войск ВСУ. В результате атаки погибли 12 человек, были ранены 60. После этой атаки главком сухопутных войск Украины подал в отставку. Но мы возвращаемся, собственно, к самым сенсационным новостям. Вот, да, если бы в другое время главком сухопутных войск Украины подал в отставку в результате российского удара, это было бы сенсация. А сейчас, в общем, уже и как-то, ну, если бы мы не заметили, наверное, бы тоже, наверное, бы не заметили, что и не заметили.
Российское военное руководство не спешит подавать в отставку после такого провала, отмечает политолог Всеволод Чернозуб.
Зашел посмотреть Интерфакс. Ну, мало ли, вдруг кто-то ушел в отставку после эпического провала. Может быть, кто-то из руководителей армии или спецслужб. Ничего. Скупые сводки об атаках на аэродромы и отчет о собственном ударе «Искандером» по тренировочному лагерю ВСУ в Днепропетровской области, сразу же после которого в отставку попросился Михайло Дропатый, глава сухопутных сил ВСУ. Однако «Интерфакс» даже об отставке украинского генерала молчит. Слишком уж очевидны параллели.
Молчит и Владимир Путин. Возможно, его смутило сообщение американской администрации, что украинские спецслужбы не предупредили Вашингтон о готовящейся операции, комментирует на своем канале журналист Станислав Кучер.
И вот сейчас Путин сидит и там чешет репу. Ну как же так? Неужели Трампа обманули? Неужели Зеленский скрыл от Трампа готовящуюся операцию? Да нет, ну такого просто не может быть. Примерно так, я уверен, сейчас рассуждает Путин. Не может такого быть, чтобы сейчас, когда они готовят общую стратегию для переговоров, когда Зеленский сделал уроки из выволочки в Белом доме, в овальном кабинете, когда Зеленский делает все, чтобы понравиться Трампу, и вдруг Зеленский, не поставив его в известность, сейчас осуществляет такую операцию. Окей, операция готовилась 1,5 года, как утверждают украинцы. То есть, получается, еще при прежней администрации. Значит, Байден об этом знал, да? А Трамп не был в курсе. Путин думает, нет. Зеленский не мог так поссориться с Трампом. Он же понимает, что если Трамп не знал, то для Трампа это тоже пощечина. Значит, все-таки знал. Ну, понимаете, да? Конечно, я сейчас немножко придумываю. Я не просто фантазирую, рассуждаю вслух, но подумайте, задайте вы себе эти вопросы. Поставьте себя, наконец, на место Путина и спросите себя, поверили бы вы сейчас заявлению представителя Белого дома о том, что Дональд Трамп, его администрация, ЦРУ, Пентагон не были в курсе этой готовящейся операции? Даже если Трамп лично сейчас позвонил Путину и поклялся ему на крови, что там собственный, не знаю, что он не в курсе, ничего про это не знал, поверит ли ему Путин? Путин кому-то вообще верит? А это говорит о том, что Путин будет засыпать уже в другом настроении. И просыпаться в другом настроении. Думая о том, что его кинул человек, на которого он в течение долгого времени делал свою ставку. И это очень и очень серьезное последствие.
Комментаторы строят предположение, как все это скажется на новом раунде мирных переговоров России и Украины. Александр Баунов.
Если ответом России будет отказ от переговоров или демонстративное ужесточение позиции на них, это плохо для отношений Москвы с администрацией Трампа. Ну и для всех. Для того же Трампа это демонстрация того, что Украина совсем не так обессилена, как сейчас принято думать, и значит вкладываться в нее есть смысл.
Илья Яшин.
Уверен, что момент для удара по стратегическим аэродромам украинцы выбрали абсолютно осознанно, за день до переговоров в Стамбуле. Все же говорят, что единственный эффективный способ договариваться с Путиным – договариваться с позицией силы. Так? Вот это оно и есть.
Для Украины это серьезный новый козырь, уверен политический аналитик Иван Яковина.
Я думаю, что обладание этой технологией станет для Украины сейчас настоящей козырной картой, в том числе в переговорах с Россией, которые завтра должны начаться в Стамбуле. Потому что россияне, естественно и очевидно абсолютно, начав свое летнее наступление, оно началось вот на минувшей неделе, уходящей неделе, правильно сказать, они явно планировали ехать в Стамбул в качестве стороны, которая контролирует ситуацию, которая диктует свое видение того, что нужно делать, и которая, вот, в общем, едет туда навязывать свою волю Украине, то есть добиваться от Украины того, чего хочет от нее Россия. И не даже идти ни на какие компромиссы, просто диктовать свою волю Киеву. Сейчас же, после того, как превратился в пыль один из трех компонентов ядерной триады России, россияне, я думаю, будут неизбежно деморализованы и подавлены. Потому что эффективность украинской вот этой козырной карты, она показала себя во всей красе. Россияне за всю войну ничего подобного даже устроить не могли. Украина, соответственно, сейчас может выкатывать россиянам какие-то свои требования. Ну, например, потребовать там уйти из каких-то местностей, уж не знаю, или там передать каких-нибудь, или провести обмен пленными, или что-то еще. Я не знаю, что именно. Ну, там, допустим, передать под украинский контроль Запорожскую АЭС. Если Россия скажет, нет, не передадим под ваш контроль Запорожскую АЭС, Украина скажет, ну хорошо, тогда вот готовьтесь к тому, что такие или подобные контейнеры начнут приезжать под все новые и новые военные объекты, под объекты стратегической инфраструктуры и так далее. И эти контейнеры, эти дроны будут сеять хаос, панику в России до тех пор, пока Москва не пойдет на выполнение тех или иных украинских требований. То есть Россия сейчас, естественно, будет угрожать Украине продолжением своего наступления на разных участках фронта, а Украина в ответ может сказать, хорошо, у нас есть вот эти контейнеры. То есть мы будем уничтожать ваш военный экономический потенциал в глубоком вашем тылу. Сейчас это стало возможным.
Некоторые российские пропагандисты решили делать вид, что ничего не случилось. Александр Коц.
В Киеве, конечно, думают, что после вчерашнего они сегодня скажут: «Не согласитесь на наш ультиматум, завтра дроны полетят по АЭС, и мы поднимем лапки». Но, слава богу, Мединский на прошлой встрече сам поднял планку, ниже которой мы уже не пройдем. А он четко дал понять – война отдельно, переговоры отдельно.
Но Мединскому, как и остальным россиянам, придется жить в новой реальности, комментирует на своем канале журналист Дмитрий Колезев.
Следует признать, что война беспилотников выходит на новый уровень. В очередной раз происходит ситуация, когда достаточно дешевые устройства, эти дроны, наносят ущерб крайне дорогим вещам, таким как стратегические бомбардировщики. Были оценки, что якобы примерно 2 миллиарда долларов понесла Россия убытков от этих атак. Стоимость этих дронов наверняка в сотни или в тысячи раз меньше. Может быть, 2 миллиарда, конечно, и преувеличение, но тем не менее можно представить, сколько стоит десятки или сотни миллионов долларов, возможно, один российский стратегический бомбардировщик. Мы видим, что российские спецслужбы и военные по-прежнему не могут закрыть ни небо, ни границы России, и никакая точка на российской территории, может быть, за исключением резиденции Владимира Путина, не может считаться безопасной. Даже самый глубокий тыл – Сибирь, Дальний Восток, Крайний Север – все эти точки подвержены украинским ударам. Никто нигде не может себя чувствовать безопасно. Помните, Владимир Мединский на переговорах говорил, что Россия, дескать, готова воевать сколько угодно. Вспоминал Северную войну и говорил, что Россия готова 20 лет воевать. Вот это такой своеобразный ответ украинцев получается. И, наверное, предложение задуматься жителям России. А они готовы 20 лет жить вот в таких условиях, в ситуации,
когда дрон может прилететь в любое место, когда сходят с рельсов поезда, когда взрываются аэродромы, когда постоянно атаки беспилотников мешают гражданской авиации, мешают обычной нормальной жизни. Ну вот можно подумать, хочется ли жить в таких условиях 20 лет.
Конечно, не стоит думать, что успех этой операции можно легко повторить, но будут и другие, уверен украинский активист Юрий Касьянов.
Технически реализовать операцию «Паутина» было несложно. Все технологии давно известны, ФПВ-дрона не новинка, дистанционное управление дронами тоже. Вот организационная операция была спланирована и проведена блестяще. Ввести столько дронов и другого оборудования во вражескую страну, собрать все в контейнеры, развести по точкам старта, все четко спланировать по времени, нигде не проколоться – это заслуживает уважения и восхищения. Снимаю шляпу. Очевидно, что операция вначале была одобрена на самом верху, иначе за нее не было смысла браться. Потому что у нас командование любит отменять другие уникальные операции в последний момент, как бы чего ни вышло. Очевидно также, что вторично повторить успех не удастся. Как не удалось больше ни разу никому долететь до Кремля и снова взорвать Крымский мост, потому что противник быстро учится на ошибках. Именно поэтому были спланированы атаки сразу по нескольким аэродромам, потому что во второй раз не получится. Потому что это еще не настоящая техническая революция. Настоящая будет тогда, когда будет наоборот. Организация операции станет простой, а уровень технологий сложным. Когда будут атаковать не ФПВ-дроны, а полностью автономные, самостоятельные дроны-убийцы, тогда вся организация операции сведется к тому, чтобы доставить посылку с дронами из точки А в точку Б. Тогда звание Героя Украины будут получать не оперативники, а инженеры и программисты, специалисты по искусственному интеллекту. Такая операция будет следующей. Надо готовиться, чтобы мы, а не враг, ее осуществили.
С вами Аля Пономарева и подкаст «Цитата свободы», в котором я два раза в неделю пересказываю вам интересные и важные сетевые дискуссии. Продолжим через минуту. Оставайтесь с нами.
Говорит Радио Свобода.
Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов Свободы на YouTube-канале Радио Свобода Лайф.
Радио Свобода на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
YouTube-канал Радио Свобода Лайф. Твой YouTube обретает знакомый голос.
Вы слушаете «Цитаты свободы» – подборку мнений и самых интересных дискуссий в социальных сетях. С вами Аля Пономарева. В минувшую пятницу российские власти традиционно расширили список иноагентов. Это стало такой рутиной, что в соцсетях на очередные обновления списка уже почти не реагируют. Но в этот раз в список включили фотографа Евгения Фельдмана и демографа Алексея Ракшу. И это очень показательно, пишет Виктор Шендерович.
Активисты всякие и бумага-мараки оппозиционные – это понятно, это враги политические. Но признание врагами государства фотографа и демографа – это прямая явка с повинной. Фотограф и демограф – они ведь фиксируют реальность. И если фиксация реальности официально признается нежелательной, напрашивается вопрос, что же это за реальность такая выросла у вас?
Алексей Ракша стал тысячным иноагентом. За что он удостоился такой сомнительной чести, неизвестно. Но, возможно, поводом стала постоянная критика властей за фальсификацию статистики, в том числе статистики смертности. Об этом он говорил в том числе в последнем большом интервью на канале «Факультатив» – лекции о России и праве.
В России относительно неплохое качество статистики по рождаемости, хуже качество статистики по причинам смерти. И просто фактически считаете отсутствие статистики по миграции, ну, совершенно неудовлетворительное качество статистики миграции. Но миграция – это больная тема не только в России. Это почти во всех странах миграция очень плохо учитывается, особенно внутри страны. Потому что, во-первых, врач, лечащий врач или патологоанатом, он художник, он так видит. И несмотря на то, что существуют, по идее, методические рекомендации, как правильно определять главную причину смерти и второстепенную причину смерти, все равно есть творчество. И хорошо, если это творчество, оно из года в год стабильно, то есть оно может быть по разным регионам уникально, даже по разным больницам. Вот работает человек, он так привык. И в целом, если каких-то нет внешних шоков воздействий, то стабильность есть, и можно динамику очень хорошо прослеживать. Но в России начались майские указы с 2012 года, и статистика была сильно поломана. потому что какие-то очень умные люди прописали в этих указах какие-то глупые цифры. Чтобы под эти цифры подогнать результаты, стали менять свои привычки в определении причин смерти. И где-то, может быть, даже и в правильную сторону, но в основном не в правильную, и с огромным перехлестом. И в итоге мы потеряли динамику смертности по причинам смерти после 2012 года в России из-за майских указов. Потому что не надо лаптем щи хлебать. Нужно, чтобы профессионалы занимались каждый своим делом. Не влезай, убьет, это называется. Так что после майских указов даже анализ динамики причин смертности по причинам, он практически уже бесполезен. И тем более прогнозирование. К сожалению, так. Но государство увидело, что все планы выполнены в 2018 году, порадовалось и поставило еще более амбициозные планы. Для того, чтобы их выполнить, нужно еще сильнее искажать статистику.
Иноагентами теперь объявляют тех, кто просто говорит властям правду, пишет политик Лев Шлосберг.
Смешалось все в этом доме. Фальсифицируешь статистику, обманываешь общество и начальство, занимаешься приписками и казнократством. Патриот России, верный боец партии и правительства, могут наградить заслуги перед Отечеством. Профессионально изучаешь объективные данные, выстраиваешь реальную картину происходящего, говоришь о проблемах, замечаешь ошибки и предлагаешь пути решения задач не так, как это делает правительство, ты иностранный агент. Как можно искать и показывать правду в России, когда это категорически нежелательно для властей, только находясь под иностранным влиянием? Это же со времен декабристов тянется, как недавно внезапно выяснилось.
Со своим фирменным оптимизмом завершает этот выпуск политолог Екатерина Шульман.
Вообще список выдающийся, но правозащитники и журналисты – традиционные персонажи. А вот война против академического знания относительно нова, и пока каждый следующий случай вызывает свежие чувства. Впрочем, скоро и это пройдет. В прошлую неделю академик был, теперь ведущий демограф земли русской. Зафиксируем, что борьба – это не с каким-то сектором или слоем, а с самой письменностью, с тканью цивилизации. Побороть ее невозможно, хотя локально попортить можно. Так что вы перемрете, дорогие граждане-инициаторы, а мы про вас исследования напишем. Так всегда и бывает.
С вами была Аля Пономарева и «Цитата свободы». В этом подкасте я каждый понедельник и четверг рассказываю вам, что обсуждают в Фейсбуке, Твиттере, Телеграме и Ютубе. Слушайте нас и советуйте друзьям. До скорой встречи!